Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Я бы хотел сегодня вместе с вами порассуждать на одну такую тему, которую я назвал «Остерегайся красного». Не знаю, какие ассоциации у вас вызывает это название, в общем-то, по сути своей, потому что красный цвет, по сути, является достаточно таким, в какой-то мере предупреждающим, в какой-то мере опасным, в какой-то мере останавливающим. Наверное, с одной стороны, мы можем говорить о красном сигнале светофора, который означает, что нужно остановиться, ни в коем случае нельзя ехать или идти. У кого-то, может быть, на память приходят школьные годы, когда учительница красным цветом исправляла ошибки, которые у нас были в работе, потом ставила двойку внизу или тройку. А вот тоже красный цвет, и мы опасались этой красной оценки и исправлений, которые были. В природе обычно красный цвет означает тоже определенного рода опасность. Например, если вы где-то будете в тропиках, найдете лягушку с ярко-красным брюхом, ни в коем случае не трогайте, потому что слизь на ее коже ядовита, в общем-то, смертельна для человека. И индейцы местные берут стрелы, намазывают жидкостью с кожи этой лягушки, и, в общем-то, моментально даже малейшая царапина, если попала в животного, она убивает его. То есть красный цвет в какой-то мере настораживает, предупреждает о чем-то. И вы знаете, неспроста, и я как бы назвал эту тему тоже «Остерегайся красного», и вы видели на картинке такие красные горошины, если еще точнее, то это, в общем-то, что-то напоминающее фасоль, и вы поймете почему. Я хочу прочитать одну из историй в Библии, которая тоже предупреждает об опасности неких красных вещей, которые человек предпочитает в своей жизни. Мы будем с вами читать из книги «Бытия», 25 глава, с 29 по 34 стих. История эта достаточно известная, я думаю, что для большинства из вас. Итак, Бытие, 25 глава, с 29 по 34 стих. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством. Итак, история, думаю, что для большинства из вас знакомая, по крайней мере, мы ее прочитывали, может быть, меньше обращали внимание на все то, что там произошло, просто как бы, ну, понимали, продал, да продал, там, ну, плохо поступил, и больше все-таки концентрировали свое внимание на Иакове, который стремился получить благословение любой ценой. Я бы хотел вместе с вами сегодня посмотреть больше как раз-то именно на историю, которая была связана с его братом, который потерял это первородство. Что произошло на самом деле? Почему такое случилось? Вообще его история достаточно своеобразна, и даже его рождение было не совсем, может быть, обычным. Он родился ребенком такого красного цвета, косматый, волосатый, и само слово, которым его назвали, Исав, дословно означает «дикий», какой-то вот такой грубый, а вот если дословно перевести. А здесь дальше написано, что ему даже еще второе имя дали Едом. Едом дословно переводится «красный», если перевести с иврита, например, вот это будет «красный цвет». То есть имя даже поменялось. И самое, что интересно, вот начальная его история говорит о том, что он был какой-то такой дикий, косматый, может быть, вот в таком плане что-то как бы не то. Но это не означает, что в его жизни все было плохо. И что имя каким-то образом влияет на судьбу человека. Мы никоим образом не хотим с вами вдаваться в какой-то оккультизм и пытаться определить судьбу человека по его имени или еще по чем-то. Это не совсем так. И в большей мере иногда, когда имена давали, давали уже после того, вот если оно действительно что-то означало, после того, когда человек как-то проявил себя так, что можно было действительно охарактеризовать его тем именем, которое у него было. Но это отдельная тема разговора. Но его назвали просто потому, что он родился необычно. И многим можно, могли бы подумать, ну все, раз такое с ним произошло, раз он такой, значит, и все у него в жизни будет так. Но на самом деле у него были все возможности, какие только можно было приобрести. Единственное, что он сам поступил неправильно. Он все это продал ради того, чтобы получить что-то сиюминутное. По сути своей, это была почти самая дорогая еда за всю историю человечества, если обратить на это внимание. Ну, если не считать только историю, которая была связана с Адамом и Евой, когда они отдали возможность жить вечно ради того, чтобы вкусить от дерева познания добра и зла, Вот, то это вторая по стоимости, по значимости, наверное, еда. Вот ради этой миски с похлебкой, с чечевицей. Чечевица напоминает нашу фасоль, по сути своей. В общем-то, ее собирали, и у нее просто ярко-красные зерна, когда ее варили, вот получалось что-то примерно подобного рода. И вот тот ради одной этого кушания отдал все свое первородство, отдал все свои возможности. Можно сказать, отдал свое будущее ради того, чтобы съесть вот этот небольшой, может быть, кусочек этой пищи или еще чего-то. Что он продал на самом деле? Потому что иногда мы думаем, ну, первородство, подумаешь, там, родился первым, родился вторым, не настолько это важно, не настолько это серьезно. Что же произошло на самом деле? Что он поменял вот на эту миску с чечевичной похлебкой? Если рассматривать более внимательно, то первородство говорит не столько, может быть, даже еще о том, что он родился первым, сколько говорит вообще о его положении. Положение в будущем, о том, как к нему будут другие относиться, о том, какая судьба его ожидает, даже в какой-то мере его духовное положение. Смотрите, если говорить о первородстве в целом, прежде всего первородство означало в будущем главенство в семье. То есть он родился первым, и он, соответственно, после того, когда его отец уходил в вечность, становился главой семьи. Ему подчинялись. Он был своего рода князем в своем роде. Он был человек, который имел духовную власть, человек, который бы определял, что и как они должны были делать. Человек, который руководил другими, который вел за собой других. Человек, которому в итоге оказывали уважение, потому что он был их руководитель, потому что он был главным среди них. Ему воздавали особую честь. И вот ради этой похлебки он отказался от возможности быть руководителем в семье, от возможности, чтобы дальше исполнить то, что на него возлагалось, как на первенца. Второе, что он потерял по сути своей, он потерял двойную долю своего наследства. Потому что написано, что первенцу, неважно, каким бы он ни был, принадлежала двойная доля наследства. И опять же, оно было в будущем, ему нужно было дождаться, чтобы это получить. Но он говорит, что мне там, пока я дождусь, когда там что будет? Сейчас хочу поесть, неважно, что там будет дальше. В итоге он потерял, можно так сказать, свое финансовое благополучие в будущем. Ему принадлежала двойная доля, он ее в итоге потерял. Следующее, что он потерял, это особое благословение от своего отца. Это тоже очень важная часть понимания благословения. Понимание того, каким образом этот человек, его отец, призовет на него Божье благословение. Что он хочет, чтобы исполнилось в его жизни. И вы знаете, наверное, потом, впоследствии эту историю, когда он пришел уже к отцу, говорит, слушай, ну может быть, хоть какое-нибудь благословение у тебя для меня найдется. Ну, ты знаешь, говорит, уже все, что я мог самое хорошее сказать, я уже сказал. Поэтому, ну, что тебе остается? Будешь работать в поте лица своего, будешь подчиняться младшему, будешь там таким, таким, таким. Ну, что-то будет у тебя тоже неплохо, что-то будет и хорошо, но не совсем так. Вот он потерял это. И знаете, что еще он потерял по сути своей? Это то, что он имел возможность, как первенец, войти в родословную Мессии. Потому что когда-то Бог, когда Адам с Евой согрешили в Эдемском саду, Он им сказал, что придет Сын Человеческий, или же будет Тот, Который даст избавление. И вот этот благочестивый род шел, и получается, был Авраам, был Исаак, и по идее дальше первенец Исаака должен был стать следующим вот в этой родословной. И вот только ради какого-то сиюминутного блага он потерял такую возможность быть одним из тем, кто вошел бы в родословную Иисуса Христа, если говорить о его рождении по плоти. Знаете, если рассматривать все эти моменты, если оценивать их с нашей точки зрения, может быть, сегодня применяя эту историю, потому что не хотелось бы остановиться только на том, что произошло в прошлом, потому что любые истории в Библии, они, конечно же, имеют отношение и к нашим с вами дням. Мы можем увидеть, что сегодня для кого-то является самым главным приоритетом в их жизни. Что сегодня для человека является тем, что, может быть, он ищет прежде всего, ради чего он готов все отдать. Для кого-то это может быть автомобиль, самое главное, любой ценой иметь хорошую машину. Для кого-то это дом, для кого-то это имение свое собственное, что-то еще, для кого-то богатство. И в итоге для человека это самое главное в жизни. Вот сейчас хочу получить, неважно, что будет потом, любой ценой хочу все это иметь. Но в итоге получается, что вечное меняется на вот это временное, которое проходящее, которое исчезнет, которое не будет дальше в жизни человека. И вы знаете, в чем парадокс этой жизни получается? В том, что сатана пытается уничтожить нас до того, когда придет наше время, вот ту возможность, которую Бог нам дает, то призвание, служение, помазание, действие Божье в нашей жизни, наше служение в церкви, еще до того, когда мы даже начали, сатана пытается это уничтожить. Уничтожить тем, что привлечь наше внимание на что-то временное, привлечь наше внимание на что-то проходящее. И если мы на нем концентрируемся, мы теряем что-то большее, что могло бы быть в нашей жизни. Когда мы читаем послание к филиппийцам, 3 глава, 19 стих, там говорится так: «Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном». Вот если как бы на этом немножко остановиться и рассмотреть некоторые особенности того, что происходит в нашей с вами жизни. Смотрите, если говорить о первородстве, но в смысле применения к нам с вами. Потому что в Библии написано о том, что мы в какой-то мере представляем церковь первенцев. Не имеется в виду, что все мы с вами рожденные первые в семье. Не об этом идет речь. Идет речь о том, что мы избраны Богом. Мы отделены от других людей. И в духовном смысле это первородство означает, с одной стороны, то, что Бог дает возможность человеку восстановить то положение, которое было его изначальным. Смотрите, когда Бог сотворил человека, когда Он его поместил в Эдемском саду, Он сказал, что ты можешь владычествовать над всем тем, что Я сотворил. И Он дал ему во власть все, что было на земле. И Бог этого решения не отменял. Человек его добровольно, получается, отдал сатане, разрешил ему владычествовать, подчинился сам ему. Но это не означает, что Бог изменил это. И поэтому некоторые люди, которые думают, что из-за того, что человек согрешил, в итоге Бог забрал от него это право, отдал его сатане, и теперь сатана это делает, потом Бог пришел, Иисус Христос, на этот мир для того, чтобы забрать обратно эту сатану. Не совсем так, и Библия даже об этом не говорит. То, что Бог сделал, то Бог сделал. Бог не отменяет своих решений. Вопрос в том, как человек поступил с тем призванием, с теми возможностями, которые дал ему Господь. И вот в итоге, когда человек возвращается обратно в церковь, в итоге, когда человек приходит к Богу, он рождается свыше, и изменяется его статус в этом мире, который мы видим вокруг. И в первую очередь касается духовного положения. Написано: «Во Христе мы посажены на небесах». Не идет речь, что мы прямо сейчас сидим где-то на облаке, свесив ноги, в общем-то, и смотрим вниз, а вот идет речь о положении или иерархии духовного мира. Смотрите, когда Бог сотворил все, понятно, что никто не может быть выше Бога. Он абсолютное совершенство. Дальше по своим возможностям, по своим способностям, силе, наверное, идет духовный мир. К духовному миру относятся сотворенные Богом, получается, духовные существа, к ним относятся ангелы, к ним относятся и падшие ангелы, которые мы называем бесами. И дальше уже по своим возможностям идет человек. И в Библии написано, что как бы, ну, хоть и умалил, немало там, но тем не менее умалил перед ангелами. То есть он меньше оказался по своим возможностям. Но Бог дал возможность человеку руководить всем. И в том числе над вражескими силами. Но человек отдал себя добровольно во власть сатаны. И вот когда он приходит к Богу, когда он рождается свыше, он во Христе, как бы в духовном мире, становится над этим духовным миром. И вот таким образом мы имеем эту власть от Господа. Мы можем противостоять вражьей силе. Если мы противостоим, находясь в Господе, Он ничего не может сделать нам. Если мы находимся во Христе, тот, кто нас, сильнее того, кто в мире, мы имеем духовную власть и авторитет. Вот это одно из привилегий нахождения в Церкви Господней. Вернуться в то положение, которое Бог дал изначально для человека. Иметь возможность быть человеком свободным от влияния греха, зла в этом мире. Да, человек периодически согрешает, потому что он по-прежнему имеет свою греховную плотскую натуру, но при этом он не становится рабом греха, при этом он хочет очищения, при этом он не соглашается оставаться в подобном отношении, он опять стремится к Богу, он кается, он поднимается, и он идет дальше. Это один из моментов. Второй момент, касаясь наследства. Может быть, мы не будем говорить сейчас там о двойной доле или о тройной, мы просто в целом говорим о том, что ожидает людей в будущем. Очень часто человек не задумывается о том, что будет дальше. Это свойство многих людей жить сегодняшним днем. То, что есть сейчас, главное, а кто там знает, что будет? Кто знает, что будет после смерти? Ну, есть куча разных вариантов, возможностей, которые люди говорят, что одни там одно видят, другие другое, кто-то по белому туннелю идет, кто-то видит в конце этого туннеля свет, кто-то не видит этого света, и у каждого по-разному происходит, и во многом это достаточно субъективно, поэтому, ну, что там оценивать? Но Писание говорит достаточно ясно, что, в общем-то, человек ожидает определенное будущее, и в зависимости от того, какие отношения с Богом он имел, что он выбрал для себя, определяет его наследие в будущем. Жизнь вечную вместе с Богом в его царстве или вечное нахождение в аду. И это то, что не сейчас прямо происходит, но это то, что в будущем будет ожидать человека. И смотрите, если мы находимся во Христе, если мы находимся в Церкви Господней, мы имеем замечательное наследие в будущем, возможность находиться в Божьем Царстве, более того, иметь награду от Господа, более того, быть в числе Его невесты, более того, иметь возможность лицом к лицу видеть Господа, иметь постоянное с Ним общение, иметь участие со всеми святыми в той славе Божьей, которая откроется, иметь возможность судить этот грешный мир, судить падших ангелов, самому не быть на суде, быть избавленными от грядущего гнева. Это то, что ожидает человека, если он является частью Церкви Господней. Особое благословение Отца. Знаете, когда мы говорим об этом, мы подразумеваем, конечно же, прежде всего Бога, как нашего Небесного Отца. И если говорить о Нем, Он дает нам благословение, Он желает его дать, но одно из условий, мы должны находиться в отношениях с Отцом. Если их нету, нету благословения. Есть отношения, есть благословение. Но вы знаете, что самое интересное, говоря о Боге и говоря о том, что Он наш Отец? Он наш совершенный Отец. И вы знаете, как совершенный Отец, Он никогда не принесет в жертву интересы вечной жизни ради сиюминутных благ земной жизни. Песочные часы означают временность нашей жизни. Знаете, перевернули, какое-то время прошло, они исчезли. Мы можем даже наблюдать, как быстро это проходит. Вряд ли мы найдем песочные часы, которые бы там 80-90 лет шли. Но есть маленькие. Но с точки зрения Бога, наша жизнь, это практически как эти 5-минутные песочные часы. Перевернули, они исчезли. Но есть что-то большее, чем то, что происходит здесь, на этой земной жизни. И вот почему написано, когда мы приходим к Богу, когда мы обращаемся к Нему, Он, как наш совершенный Отец, заботится о нас. И в первую очередь приоритет для Бога, чтобы мы имели жизнь вечную вместе с Ним. Потому что она бесконечна. Это то, что является самым ценным для человека – приобрести спасение и участие в Божьем Царстве. И поэтому для Бога главная цель для нашей жизни – чтобы мы достигли познания истины, чтобы мы достигли Божьего Царства. И поэтому все, что в нашей жизни происходит, если мы находимся вместе с Богом, Он направляет так, чтобы сохранить нас для вечности. И поэтому иногда, когда мы просим даже о чем-то, о том, что есть в нашей жизни, может быть, даже о каких-то земных благах, если они не противоречат главной цели Бога, чтобы мы были в вечном спасении, Он нам дает. Если же они вступают в конфликт, и они просто помогают нам сиюминутно, но они вредят для нашей вечности, Бог, как совершенный Отец, не допускает этого. Нам не всегда понятно, мы не всегда можем как бы до конца выяснить, почему же все-таки так происходит. Но в этом есть огромный смысл, который сокрыл Господь. Я думаю, вы знаете эту историю, которая когда-то была с Павлом по поводу жала, которое было во плоти. Трудно сказать до конца, что там было точно. И, в общем-то, Павел не сильно на этом концентрирует внимание. Он больше хотел обратить внимание на то, как Бог ответил на его молитву, когда он просил трижды, чтобы тот удалил его от него. Потому что были неприятности, доставлял это дискомфорт и тому подобное. И Господь ему сказал, что достаточно с тебя моей благодати. А это остается для того, чтобы ты не гордился чрезвычайностью откровений, которые тебе даются. То есть Бог давал откровения. Даже благое, хорошее может иногда человеком быть использовано не совсем правильно. Дать повод для гордости человека. Гордость ни к чему хорошему не приводит, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И вот для того, чтобы уравновесить то особое действие Божьей силы, те особые откровения, которые Бог давал для апостола Павла, зная, что у него есть в определенной мере склонность к гордости, Бог оставил то жало, которое было, ради того, чтобы в какой-то мере Павел мог смиряться и таким образом не превозноситься теми духовными действиями, которые есть в его жизни. Когда мы смотрим на пример Иисуса Христа, есть еще достаточно одно интересное место Священного Писания. Послание к евреям, 5 глава, 8 стих. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Навык – это научился, просто старославянское слово, что было более проще. «Страданиями научился послушанию». Знаете, это говорится об Иисусе Христе. И вот здесь опять же возникает вопрос, подождите, а для чего Христу нужно было учиться? Разве Он не Бог, не Божий Сын? Разве Он уже не обладал всем тем, что могло бы быть Для чего ему нужно было учиться послушанию? Для чего это нужно было? В какой мере? Какие страдания? Потому что в большинстве своем, в основном, люди говорят, именно касаясь событий или тех страданий, которые были связаны со страданиями на Голгофе. Но на самом деле Голгофа – это результат уже полного послушания Отцу. Это то, к чему он пришел, чем завершилась его миссия здесь, на этой земле. И в итоге он мог там спокойно сказать, что не моя воля, но твоя воля пусть будет. Но вот именно к этому это все шло. Потому что когда мы читаем пятую главу послания к евреям, то мы там можем увидеть как раз-то вот продолжение этого стиха, который мы с вами прочли. «Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию, и совершившись, то есть достигнув этого послушания, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». То есть таким образом Христу нужно было пройти через определенные страдания для того, чтобы научиться послушанию. Что это означает? Иисус Христос пришел в этот мир, написано, и добровольно подчинил себя, став человеком. Мы не можем до конца понять всю тайну Боговоплощения. И мы просто верою понимаем и принимаем то, что произошло. Когда единый Бог, одна из личностей единого Бога, Иисус Христос, пришел в этот мир и принял плоть человека, отказавшись от всех божественных преимуществ, став человеком, как один из нас, и подчинил себя всем тем законам, которые были в этом мире, и физическим, и в том числе исполнил тот закон, который Бог дал для израильского народа в совершенстве. И дальше написано, что поскольку он стал человеком, он испытывал все то же самое, что и человек. И когда мы читаем Библию, мы видим, что он был уничижаем, и болезни испытал, и то, и другое, и третье. То есть были определенные моменты в его жизни. Сатана пытался искушать, понимая, что раз у него природа человеческая, возможно, где-то он там не сбодрствует, и поэтому он говорит, слушай, ну поклонись мне, все тебе отдам, зачем тебе нужно страдать? Прояви чудо, там другое, третье. Вы помните искушение в пустыне, на что Христос не согласился. То есть он не захотел какое-то временное облегчение, пока он здесь, в человеческом теле, подчинив себя, испытывая все то, что человек, как бы взять что-то лучшее ради того, чтобы изменить то, что является вечным и более ценным. И вот проходя через подобные страдания, проходя через подобные трудности и так далее, Писание говорит об этом, он научился послушанию. Что это означает? Послушание в какой-то мере именно больше всего проявляется тогда, когда человек сталкивается с трудностями, когда человек сталкивается с какими-то определенными обстоятельствами в своей жизни. И в зависимости от того, как он поведет, видно, насколько он послушен тому, кто ему сказал проходить через это все. И вот проходя через одно, второе, третье, выполняя тот план, который Бог поручил ему, Бог Отец, он мог спокойно уже, подойдя к Голгофе, сказать, «Мое желание все-таки, как в человеческой плоти находясь, такое, пусть меня минует эта чаша». Но с другой стороны, он мог сказать, «Не моя воля, но твоя пусть будет». Вот это пример, который Господь хочет показать для каждого из нас. Очень часто в нашей жизни иногда, может быть, мы сталкиваемся с подобного рода заявлениями, ну, Иисус Христос страдал за нас на Голгофе, раз уже Он за нас пострадал, совершил спасение, значит, нам нет необходимости страдать. Потому что Иисус Христос стал совершенной жертвой, и в результате, в общем-то, если сегодня человек страдает, это значит результаты его греха. Но это абсолютно как бы неправильная точка зрения, потому что если сказать, что страдание в жизни человека является однозначным результатом греха, тогда мы можем сказать то же самое о Христе. Он страдал, но он был безгрешен, значит, что-то здесь не так получается. На самом деле, не всегда страдание является результатом греха в жизни человека. И вот поэтому подобное заявление надо смущать людей, когда они сталкиваются с трудностями. Они не могут понять, что же все-таки тогда происходит в моей жизни. Каким образом я должен поступать, что я должен делать? Дело в том, что Христос сказал, с одной стороны, страдания, которые в жизни человека, они являются результатом его выбора стать христианином. Достаточно ясно написано о том, что гнали меня, будут и вас гнать. И поэтому часть подобных трудностей, насмешек каких-то, негативного отношения людей, тех или других каких-то моментов в жизни человека, связаны с тем, что он как христианин не хочет поступать так, как поступают другие. И именно потому, что он сохраняет свою верность Богу, его жизнь будет сопряжена с определенными трудностями, сложностями, какими-то страданиями. Но проходя через это, он проявляет послушание Богу Отцу, который сказал, не должен ты поклоняться тому, что в этом мире, не должен любить того, что в мире, должен возлюбить Господа, должен исполнить его постановление, которое он сказал. Если мы проявляем послушание, проходя через это послушание совершенствуется. Таким образом, мы начинаем смотреть больше на вечное, на воздаяние будущего, чем на временные какие-то земные наслаждения или еще что-то. С другой стороны, бывает страдание в жизни человека просто как результат его не совсем правильного выбора. И Писание опять же говорит о том, что человек сеет, то он и пожинает. И даже если мы раскаемся, но если уже мы что-то посеяли, все-таки что-то всходит. И хотя Бог нас прощает, но какие-то результаты или последствия наших неправильных поступков, они остаются. Можно получить у Бога прощение за то, что мы поступили неправильно. Но восстановить опять свое доброе имя, это нужно время. После того, когда мы согрешили. Мы сделали что-то не так. И Христос говорит о том, чтобы человека устыдить, чтобы дать ему возможность раскаяться, вернуться, к нему применяется мера церковного наказания. Это не потому, что мы такие вредные и плохие, если человек что-то сделал не так, тут же его сразу вычеркнуть из списков церкви и так далее. Это нужно для того, чтобы человека остановить, чтобы он задумался, в каком положении он находится. Дать ему возможность устыдиться своего поступка, измениться и исправиться. Человек раскаивается, приходит, Бог прощает, восстанавливает. Но последствия того, что сделал, в какой-то мере остаются. И нужно время для того, чтобы опять вернуть то, что было, может быть, когда-то упущено. Иногда не всегда это и возможно. Это тоже может являться результатом. И результатом, конечно же, могут являться наши греховные действия, которые мы делаем, и в итоге мы, в общем-то, пожинаем результаты этих действий. Но опять же, проходя через подобные моменты и даже терпя наказание, Бог таким образом останавливает нас и дает возможность нам задуматься. Даже в определенной мере некоторые болезни, которые приходят в жизнь человека, Писание говорит, нужны для того, чтобы человек мог задуматься и перестал грешить. В Новом Завете написано, что страдающий плотью перестает грешить, имея в виду в том плане, что иногда болеет человек просто физической возможности не имеет грешить, хотя в мыслях своих он может это делать. Но тем не менее, оно как-то останавливает человека. И вот подобные вещи дают возможность человеку задуматься, все-таки что для него является приоритетом, что для него является главным. И вот возвращаясь обратно к началу нашей истории с Исавом, которую мы с вами начали рассматривать. Он не захотел дожидаться чего-то большего, что будет в будущем. Того, может быть, светлого будущего, как когда-то раньше называли. А вот если взять, хотя этот эпитет достаточно хороший, просто может быть сама идея того, какое это светлое будущее должно быть, понимание некоторых товарищей, исказило само это хорошее слово. Но мы с вами, как верующие люди, прекрасно представляем наше светлое будущее, которое описано в Священном Писании. И мы, конечно же, к нему стремимся. Но для многих людей вот это светлое будущее находится настолько далеко, что им хочется просто здесь и сейчас что-то иметь, и очень сложно чего-то дождаться. Вообще, каждому из нас, я вам скажу так, очень сложно иногда иметь терпение, не говоря уже о долготерпении. Но хочется как можно быстрее, правда же? Когда же быстрее, 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 быстрее что-то? Если даже кто-то что-то пообещал, ну быстрее бы хотя бы сегодня, чтобы. Ну если что-то, хотя бы вечером, если не утром. Вот, начали молиться, что прямо сейчас пришел ответ от Господа. Бог отвечает иногда сразу сейчас, иногда через какое-то время. Он знает лучше, когда что сделать нужно. Но тем не менее, нам хочется как можно быстрее. И вот многие ради того, чтобы здесь уже что-то испытать, почувствовать комфорт и так далее, пренебрегают чем-то вечным, что ожидает в будущем. И теперь вот если посмотреть внимательно, все-таки, что для нас является вот этим красным? Для Исава в данном случае это была похлебка из чечевицы, вот это красное, чего он должен был остерегаться, чего он не должен был делать, но он предпочел это красное и в итоге потерял все. Что в нашей жизни сегодня? Мы не говорим о том, что где-то там эта похлебка из чечевицы, которая нас смущает, хотя в какой-то мере что-то подобное бывает. Что в нашей жизни вот это красное или временное, что может быть? Что мы должны остерегаться? Одна из областей – это вопрос взаимоотношений человека или взаимоотношений между людьми. Это касается многих моментов. С одной стороны, это может касаться взаимоотношений вообще между людьми противоположного пола. Мы говорим о христианской чистоте, о святости. И многие люди, не дожидаясь того времени, может быть, когда они действительно вступят в брак, потому что очень хочется, потому что что-то там, пока мы дождемся, пока что будет – они допускают сейчас. Потом глубоко раскаиваются, потом сожалеют, но очень сложно что-то вернуть, то, что было. Это один вопрос взаимоотношений. Другой вопрос взаимоотношений – это то, когда люди пытаются с других какую-то просто временно выгоду получить. И ради этого они рушат с кем-то другим отношения. Выгодно с этим дружить, буду с этим дружить. Как только выгода прекратилась, уже с ним дружить не буду, потому что выгодно теперь против него дружить с другим человеком, от которого мне будет выгода. И они в итоге рушат отношения только ради какой-то сиюминутной выгоды, каких-то договоров, для того, чтобы получить какое-то расположение со стороны того или иного человека, теряя что-то в итоге большее. Наши взаимоотношения друг по отношению к другу. Мы должны быть внимательны. С другой стороны, это касается вопросов в наших жизненных приоритетах. Что для нас является более главным? Какие цели в нашей жизни? Долгосрочные, краткосрочные? Что мы ставим на первом месте? Чего мы хотим достигнуть? Что для нас является самым главным, по отношению к которому мы меряем все остальное? Это тоже один из таких моментов, над которым мы должны рассуждать и который мы должны рассматривать. Еще одна область, хотя, может быть, она тоже в какой-то мере говорит о приоритетах, но, тем не менее, это вопрос того, как человек тратит свои деньги. Вы знаете сегодняшнюю ситуацию в мире, когда люди столкнулись с кризисом. И в какой-то мере этот кризис как раз-то был, можно так сказать, результатом того, что люди неправильно тратили свои деньги. Вопрос легкого получения кредитов. А что ж там, никто по сути своей не задумывался над тем, что кредит нужно отдавать. Причем отдавать с процентами. Причем проценты немалые. Но зато как хочется прямо сейчас какую-то вещь иметь. Ну что тут сложного? Пошел с паспортом в банк, через день получил кредит. Все, я уже пользуюсь какой-то вещью, так здорово. А потом нужно же отдавать. А потом смотришь, зарплаты нету, ее не хватает, а там еще проценты наросли. И потом и человек не задумывается. Если бы он задумался, может быть, подумал, а надо ли мне, может быть, прямо сейчас эта вещь? Зачем мне там то или другое, можно что-то подождать, что-то отложить? И вот многие не задумываясь об этом. Ну так хорошо, окружить себя комфортом, и то, хочу. Хочу две машины, хочу там 4 плазменных телевизора в доме, хочу там еще что-то там, то, другое, третье. Всего напокупал, куча кредитов, потом пришло время, смотрит, уже и зарплаты не хватает, чтобы эти кредиты выплатить. Объявляет себя банкротом, один, второй, третий, и потом начинается вся эта проблема. Вот это вопрос приоритета в жизни человека. Хочу сейчас комфорта, хочу прямо сейчас, не задумываясь о последствиях. И оно влияет в том числе и потом на духовную жизнь человека. Хотя это в большей мере касается какой-то мере плотской жизни человека, но смотрите, что происходит. Люди разочаровываются. Все, что я теперь буду делать? Я теряю работу, у меня нету того, другого, третьего. А как Бог это допустил? Да как это может быть? И теперь там то, другое. Хотя Бог тут абсолютно ни при чем. Нужно просто задумываться, для чего мы тратим, ради чего мы тратим, зачем это нужно, готовы ли мы. Не вопрос в том, что кредит брать плохо. Вопрос в том, что нужно брать мудро, рассуждая и рассматривая, насколько это выгодно, ради чего мы это делаем, и сможем ли мы потом его вернуть обратно. Просто для того, чтобы мы не оказались потом в неприятной ситуации. И вообще, как бы, это в том числе касается другой сферы, может быть, нашей духовной, если говорить о наших пожертвованиях, о наших десятинах в церкви. В том числе, отдаем ли мы то, что по праву принадлежит Богу? Или же мы что-то для себя затихарили ради того, чтобы что-то большее в земной жизни приобрести? Или все-таки мы через это хотим послужить Богу? Это тоже один из таких моментов. Еще один момент – в котором мы должны остерегаться красного, это вопрос, как мы проводим наше свободное время. Что мы делаем, когда мы не работаем или чем-то другим не заняты, что необходимо для нашей жизни. То есть вопрос провождения. Или мы просто праздно проводим, или мы проводим его с какой-то пользой. Хочу отметить, что отдых не является праздным провождением времени, если он в норме. Потому что есть просто несколько крайностей. Есть люди, которые всю жизнь отдыхают, и есть люди, которые вообще не отдыхают. И то, и другое плохо. Вот, кстати, почему Бог как в свое время определил седьмой день для отдыха человека? Написано, Бог даже успокоился от всех дел своих. Не потому, что Бог физически устал. Бог совершенен. Но Он показал пример для человека, понимая, что человек ограничен. Какое-то время работай, какое-то время отдыхай физически. Физический отдых не должен быть в ущерб духовному состоянию. Поэтому этот день посвяти большему рассуждению о Боге, посвяти больше духовному. Но это вовсе не значит, что только в седьмой день недели мы должны быть в отношениях с Богом. Это должно быть и в понедельник, и вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. То есть в этом плане написано, что все дни для Бога равны. Мы каждый день должны искать лица Господнего. Но тем не менее есть определенное распределение. И поэтому, если мы физически сильно истощаемся, это влияет на нашу духовную жизнь, потому что Кто будет долго читать Священное Писание, когда он абсолютно физически устал, насколько долго вы будете молиться и тому подобное. Просто у человека глаза сами закрываются, он сам засыпает. Вот. Некоторые даже в служениях умудряются спать, мотивируя тем, что Господь возлюбленному своему сон послал. Но в этом случае это не относится к данной категории, это просто потому, что человек где-то неправильно распределил свое свободное время. И в церкви нужно бодрствовать и иметь общение с Господом. И другая крайность, когда человек вообще, как бы, и получается, он может не отдыхать, но это нужно сделать. Другая крайность, когда он все время отдыхает, он никогда не напрягается. И в итоге он праздно проводит время. А потом удивляется, почему у меня ничего нету. А потому что Писание говорит, что кто не хочет трудиться, то тот пусть и не ест. Поэтому это тоже один из результатов. И поэтому Библия говорит о том, что мы должны правильно распределить свое время, правильно использовать его. И с одной стороны, это касается заботы о нашей семье. Писание опять же говорит, кто не заботится о своей семье, тот отрекся от веры хуже неверного. Это тоже важный момент. А вот, и как мы поступаем. И последний момент, на который я хотел бы обратить внимание, это отношение к церкви. Что это означает? В данном случае церковь имеется в виду с маленькой буквы, подразумевая нашу поместную церковь. Вселенская церковь, как бы, то есть церковь Господня, это один момент, но, как бы, знаете, многие люди подразумевают, что я во Вселенской церкви Господней, но а поместная – это так себе. Это не совсем правильно, потому что это два понятия, которые между собой достаточно взаимосвязаны. Библия очень ясно и четко нам говорит, не оставляйте собраний ваших. И поэтому вопрос... Что мы ставим приоритетом? Как мы относимся к церкви? С одной стороны, касаясь нашего нахождения в церкви. Действительно ли мы становимся частью церкви, или мы просто остаемся прихожанами, хотя по букве мы члены церкви? Знаете, есть понятие, когда человек, как бы, вот в юриспруденции есть такое понятие de jure, de facto, да? То есть фактически такой-то, юридически такой-то. Так вот, юридически мы можем быть членами церкви по бумаге, а фактически мы просто прихожане, которые не стали частью церкви, просто пришли, ушли, мы никак себя не связываем, мы не разделяем чьи-то бремена, трудности, мы не пытаемся найти то место в церкви, которое Бог определил для нас, где мы должны трудиться, чтобы участвовать в том, что происходит в церкви. Потому что, во-первых, даже наше участие в какой-то мере мотивирует нас, чтобы мы могли трудиться для Бога и нуждаться в Его помощи. Если мы ничего не делаем, как правило, мы становимся такими, Господь, дай мне помазание Духа Святого, потому что я вообще как бы не совсем понимаю, для чего не надо, но все равно мне дай его на всякий случай, пусть будет. Ну, мы так и просим, потому что не видим, где его применить. Когда мы трудимся, когда мы что-то делаем, мы видим область применения помазания Господня. И мы хотим, чтобы мы имели успех. Поэтому, если мы проповедуем, мы будем молиться, Господь, дай мне помазание в проповеди. Если мы поем, будем молиться, Господь, дай мне помазание в пении. Если играем, дай помазание в игре на музыкальном инструменте. То есть не просто так, мы видим область применения, и мы тогда действительно усердны. Потому что мы делаем, мы хотим делать это хорошо, мы хотим делать так, чтобы заслужить похвалу и от Бога, и от людей в том числе. И это важный момент. И поэтому это одна сторона нашего отношения к церкви, где мы должны остерегаться красного, чтобы просто мы комфортно на любимом кресле, вот где-нибудь там вентилятором, чтобы было прохладно, не поменять на что-то более ценное, что является, может быть, каким-то дискомфортом, но тем не менее усердием в служении, уделением времени для того, чтобы трудиться, потому что в итоге мы заслужим награду от Господа. Еще один момент, который касается понимания отношения к церкви, это вопрос вообще взаимоотношений между людьми. Вопрос в какой-то мере, я бы сказал, даже традиций. Очень коротко, буквально. Есть люди, которые, для которых традиция выше, чем взаимная любовь, традиция выше, чем отношения между собой, единство. И вот это становится проблемой. То есть для него вот это временный центр, вот это же такое вот что-то такое настолько важное, вот именно таким образом это сделать, но никак не иначе. Хотя Писание не говорит об этом. Это просто как бы сложилось в какой-то этапе времени. И люди там чуть ли не врагами друг другу становятся, споря о каких-то мелких деталях или каких-то маленьких вещах. Одевать рубашку желтого цвета или одевать рубашку белого цвета в церковь. Какая из них более святая? Ну, а это как сказать еще. А вот, кстати, в Ветхом Завете как бы больше белое говорило о цвете чистоты, а традиционно цветом святости считался голубой цвет. Сейчас голубой цвет имеет совсем другое значение. Поэтому, видите, это все временно. И если на этом концентрировать внимание, мы будем спорить ни о чем, о пустом. Мы сконцентрируемся на вот этом временном красном, можно так сказать, вместо того, чтобы говорить о вечности. Знаете, есть люди, которые говорят о том, что мы даже вечности общаться вместе не будем, раз мы разные здесь. Знаете, каким образом? Потому что, говорит, написано, в доме отца моего обителей много. Вот нас в одни обители отправят, других в другие обители, и даже там общаться не будем. Но это абсолютно не об этом говорит Священное Писание. Оно говорит о том, что каждому из нас найдется место, не переживайте, не останется кого-то, кто вдруг бы не вместился, знаете, как переполненный троллейбус. Не вместился, ну и все, и остался на дверей. Все в Царство Божие вместятся, но мы все будем вместе. Один Бог, одна вера, одно Священное Писание, одно спасение, один Дух Господень. И если мы делаем вот эти вот искусственные барьеры, концентрируясь на чем-то мелочном, вместо того, чтобы смотреть на более важное, опять же, мы обращаем внимание на более красное. Вот мне комфортно так, как я привык, и я не хочу подумать о том, чтобы, может быть, вот так по-другому, это тоже нормально. Это один из моментов. И поэтому, заканчивая наше с вами рассуждение, хотел бы сказать, пусть временное никогда не закроет вам дорогу к вечному. Пусть эта чечевичная похлебка не будет препятствием для того, чтобы вы могли стремиться к Божьему Царству. Пусть не закроет что-то здесь временное, земное, какие-то мелочные ценности того, чтобы вы могли оказаться в Божьем Царстве. Давайте помолимся об этом.